Всем привет!
С вами новый эпизод подкаста Agile в тюбетейке, и этот выпуск, на мой взгляд, особенный. Сегодня его ведущая Малика, и у нас в гостях Айгерим.
Всем привет! Рада очень. Спасибо, что позвали на такой интересный тип интервью.
Я не успела тебя правильно представить, Айгерим Умбетова. Давай сразу начнем с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, о своей работе, как ты пришла в мир Agile, какая у тебя сейчас позиция и чем занимаешься?
Я вообще изначально родом с Алматы, с Казахстана, но сейчас я проживаю в Венгрии, в Будапеште, и работаю здесь. Я, как получается, изначально я сюда пришла, получилось по учебе. После моего бакалавриата я подала на программу в Венгрии и поступила здесь на магистратуру в Computer Science Engineering и, получается, 2 года обучалась. После этих 2 лет моего обучения мне пришлось пойти на стажировку в компанию, потому что универ тоже как-то поддерживал нас в этом. И после этой стажировки я устроилась здесь же на работу, но не в Agile вначале, а просто в сфере, в которой я до этого работала в Казахстане, то есть я была системным администратором до того, как я поступила на магистратуру. И здесь меня наняли в качестве support engineer, скажем, on-prem платформы майкрософтовской, и я начала работать в моей предыдущей компании в ExxonMobil. И по истечению какого-то срока, скажем, 2 лет, кажется, на этой позиции, ко мне подошел мой менеджер, мой супервайзер, и мне предложили позицию скрам-мастера в той же команде, где я и работала. И вот с этого всего, начиная с той отметки, моя карьера перешла в agile русло, то есть сначала это было 2 позиции одновременно, я работала и инженером, и скрам-мастером, но потом в последующем я полностью перешла на скрам-мастер позицию. Для меня agile было вначале очень что-то новое, и я в этом фреймворке не работала в Казахстане, но как только я вообще даже с начала стажировки пришла в компанию мою предыдущую, мы стали сразу проходить тренинг по Scrum Fundamentals, про agile, и вот я пришла к этому, получается, сразу в этой же компании, до того, как я получила позицию скрам-мастера. Я видела 2 моих предыдущих скрам-мастеров в той же команде, где я работала. Я стала 3-й.
Как тебе работается в компании в Будапеште? Твоих, наверное, впечатлений о стране, о городе, в целом в Венгрии? И как обстоят дела в мире IT в Венгрии?
Начну с того, что я изначально, когда приезжала на магистратуру, я училась не в самом Будапеште, не в столице, а в небольшом городе, который называется Печ, то есть там такой маленький городок, где один университет с разными факультетами в разных частях, получается, города. И вообще весь этот город можно было, например, обойти пешком, и не так было далеко добраться до центра или до остановки, до вокзала, например, буквально 30 минут. Вначале для меня Венгрия, получается, состояла из моей жизни вот этой университетской, в этом маленьком городке только. Мне все нравилось, потому что было очень комфортно, как для студента, само, получается, образование. Была очень хорошая система, в принципе, в университете, и в городке все условия были предоставлены для студента, для студенческой жизни в целом. Но потом, когда я искала стажировку, получается, в маленьких городках не совсем принято стажироваться на английском, поэтому мне пришлось искать что-то в столице, в Будапеште. И, естественно, я переехала, и мне до сих пор нравится Венгрия в том плане, что даже в том городке в Печ и здесь, в Будапеште, очень красочная такая жизнь в плане выходных, когда ты ходишь, все люди всегда выходят на природу, ходят на хайки, очень активные. Природа здесь очень красивая. Есть, например, люди ездят на озеро, скажем, на Балатон в выходные. Не так, как у нас, потому что нету зимы как таковой, то есть все сезоны благоприятный для того, чтобы гулять, быть на улице все время. И в этом плане, мне кажется, мне повезло и мне нравится жить в Венгрии, потому что люди очень активные, погода как бы способствует тому, что находиться не дома, не сидеть, ходить куда-то, посещать разные ивенты. Здесь очень много ивентов для студентов, для интернациональных каких-то людей, сообществ, в принципе, в целом. Так, следующий был вопрос про то, как дела в мире IT в Венгрии, да. В этом плане тоже мне, на мой взгляд, все очень даже хорошо, потому что даже во время ковида, когда я здесь работала, мы боялись, что будут сокращения, например, в плане позиций в Венгрии, но такого не случилось, так как в Венгрии все почти такие известные мировые компании стараются именно открыть офис здесь, в Венгрии, потому что с точки зрения финансовой это не так уж дорого, как в других европейских странах, в Скандинавии, скажем, например. Поэтому в основном IT-компании здесь, именно в Венгрии, они сначала открываются, но потом они еще и расширяются и нанимают больше штат. То есть даже во время ковида это не было проблемой, мы работали онлайн, и компании до сих пор нанимали людей, и маркет в целом в IT-сфере, он всегда растет. Здесь всегда есть спрос на IT-специалистов.
Я так полагаю, что в связи с тем, что ты пришла сразу учиться, да, то, возможно, у тебя не было опыта казахстанского работы в IT. Или все-таки он был?
Наверное, я не могу какую-то такую сложную или хорошую параллель провести между моей работой в Казахстане и здесь, потому что после моего бакалавриата в Казахстане я училась на такой специальности смежной, автоматизации управления, и после этого мне показалось, что работа в IT будет интересной, и я пошла работать системным администратором в компании AONIT. Наверное, все знают. И для меня это был мой первый опыт вообще как, я не знаю, full-time работника, сотрудника и работы в IT в целом. Но по мне, вот сравнивая, я там работала год, и сравнивая с моим опытом здесь, наверное, не будет корректно как-то это все сравнивать, но все равно для меня почему-то очень меня привлекает в Венгрии и вообще за рубежом то, что можно работать с разными людьми, с разными национальностями, и даже ходить в офис и вот видеть эти лица, разговаривать просто не на рабочие темы, а на какие-то общепринятые, такие обычные жизненные темы. Для меня это очень интересно, узнавать другие культуры. В этом плане, мне кажется, вот мне это нравится.
Поделюсь своим скромным опытом. Я работаю в компании ИПАМ, ИПАМ Казахстан, в частности, 5 лет. Угу. Тот опыт, о котором ты рассказываешь, разнообразие культур. Мы работаем в распределенных командах, да, когда на синке мы встречаемся, мы находим более-менее удобное время, там, потому что один коллега работает из Грузии, вторая из Польши, третья из Казахстана, там, в частности, я, другая из Украины. И вот благодаря вот такой вот распределенной команде, будучи, живя, работая в Алматы, у меня есть вот это вот понимание разнообразия культуры, о котором ты сейчас рассказываешь, вот.
Это здорово.
Да, это можно найти, но опять-таки работая, да, где-то в глобальной команде.
Да, конечно.
Ну а так я тебя понимаю, про что ты говоришь, когда есть исключительно там отечественный опыт.
Да. Мне кажется, просто, может быть, и в ИПАМе это по-другому, но вот в АУНИТе, когда я работала, то есть круг проекта был, наверное, нацелен на казахстанское сообщество и вообще на казахстанский маркет, да, в целом, и поэтому у меня не было такого опыта в компании там.
Понимаю. Мы, наверное, уже переходим в ту часть нашей беседы о сообществах, да?
Mm-hmm.
И очень интересно, на самом деле, твой опыт такой уникальный. Скажу спойлер со своей стороны, что ты, Айгерим, очень проактивная, сама заджойнилась, стала частью нашего сообщества, потом стала активным участником, драйвером сообщества. Хотелось бы об этом сейчас поговорить, и это вторая часть нашей беседы, но прежде всего, наверное, понимание сообщества все-таки начинается с понимания того, что происходит происходит локально с тобой? Есть ли какие-то сообщества в Венгрии или в Европе в целом, в котором ты принимаешь участие, помимо Agile Казахстан?
В Венгрии как такового сообщества, как вот в Казахстане, я не знаю и не участвую, но с моей стороны, из-за того, что я работала в моей предыдущей компании и в нынешней компании, у меня есть очень много друзей. Например, мой друг, который сейчас живет в Канаде, они создали сообщество в Гане, это страна, африканская страна, и у них тоже есть там сообщество, и вот благодаря таким друзьям, моим каким-то connections, меня зовут иногда поделиться своим опытом и быть спикером в их сообществе, то есть я участвую в этом сообществе в Гане, которое они основали. А как такого в целом в Венгрии сообщества нету, но в моей нынешней компании в Эриксоне я состою в сообществе внутри компании. То есть оно не такое обширное, как вот ваше, которое может коннектить людей из разных компаний, приглашать, вот, получается, людей на подкасты, там разные проекты идут. Но внутри компании есть сообщество коучей, скрам-мастеров, где мы внутри компании, то есть устраиваем какие-то тренинги, мы устраиваем какие-то презентации с топиками, делимся внутри. То есть здесь, внутри компании, я активно участвую. Но, к сожалению, пока что в Венгрии я не нашла, может быть, такого сообщества, в которое можно было просто открыто зайти и участвовать, и вот только благодаря своим друзьям, благодаря своим бывшим коллегам, скажем так, я участвую в разных activities outside.
Опыт участия в сообществе в Гане, это очень интересно, давай об этом поговорим чуть позже. Ну давай тогда уже к самому, что ни на есть. Как так получилось, что будучи в Венгрии, ты решила стать участником Agile Казахстан? Здесь опять-таки, не знаю, может быть момент, ты не хочешь пропускать того, что происходит в твоей родной стране, прицел, знаешь, таким дальновидным. И какие у тебя планы и цели вот уже в нашем сообществе?
На самом деле, ты хорошо подметила, что для меня вот именно с точки зрения, наверное, что происходит в моей стране, в какой-то момент у меня в голове появился этот вопрос, потому что я была нацелена именно на свою работу, и именно просто в компании было сообщество, в котором я участвовала, в котором я активно какие-то топики свои презентовала. Но в какой-то момент я подумала, что это слишком какой-то замкнутый круг получается, в котором я уже знаю всех людей, то есть я наперед могу сказать, какие мы будем топики преподносить, там, скажем, условно, в ближайший месяц, два, три. И я задалась вопросом, а как на самом деле у нас в Казахстане, в принципе, есть ли такие сообщества большие, или, может быть, в компаниях внутри есть такие сообщества, с которыми я могу законнектиться и узнать, как вообще Agile у нас развивается в Казахстане. Потому что до момента, когда я приехала в Венгрию, мне, по моему прошлому опыту, от того, что он был такой узкий, наверное, мне показалось, что у нас в Казахстане 7 лет или 8 лет назад, когда я уезжала, это было совсем не развито, вообще не было на маркете как будто таких позиций, по крайней мере, я не видела, когда я хантила позиции какие-то для меня, у меня не всплывали какие-то мысли о том, что я видела это в Казахстане. И только вот по истечению этого срока у меня как-то возник такой вопрос, а как у нас в Казахстане развивается Agile? Насколько популярна эта позиция скрам-мастера, там, продакт-оунера и вот эти скрам-фреймворк у Agile-related positions вообще в целом в Казахстане? Насколько они в деманде, так сказать? Да, и просто узнать, какой опыт людей, которые работают в Казахстане в таких же позициях, и сравнить. То есть, может, какие-то стороны я подумала, в Казахстане намного лучше. То, что я могу как-то познать для себя, и с моей стороны я могу прийти и тоже как бы поделиться своим опытом и рассказать. И для меня, мне кажется, это такая какая-то хорошая цель, чтобы поделиться своим опытом для нашего казахстанского вот сообщества, чтобы вместе брейнстормить и как-то развиваться вместе.
Классная цель. Ты уже в процессе. И какие у тебя промежуточные выводы из того, что ты наблюдаешь? И, наверное, с позиции своего опыта, что ты уже внесла?
Самое первое, что бросается в глаза, когда ты вступаешь в сообщество, что люди очень проактивные. Очень активные в плане того, что думают наперед, какие ивенты хотят принести или организовать в будущем, в следующем квартале, например. И второй момент, что люди сами приносят эти вот идеи в сообщество о следующих ивентах, какую тему хотят поднять, какая вот тема именно наболела, или они считают, будет очень интересно в аудитории, что люди очень в сообществе креативны в этом подходе, в этом плане. Получается, мне кажется, на работе это как-то иногда бывает скучно, потому что ты идешь по какому-то плану, например, а здесь люди шерят свои идеи, приходят, говорят, мне кажется, вот это будет интересно, давайте вот сделаем так, и мы садимся вместе и думаем, как эту идею реализовать или что можно добавить, как-то может это улучшить ту или иную идею, которая преподнесена в сообществе. Вот, меня это очень привлекает, мотивирует, и за этот период, где-то месяцев 4-5, мне кажется, я посетила 2 или 3 ивента, которые мероприятия были организованы онлайн, и вынесла для себя какие-то уроки тоже, или повторила какие-то практики, техники, которые были обсуждены на ивентах. И с другой стороны, вот я решила быть активной и тоже делиться своим опытом, записалась или дала идею вот для подкаста, чтобы поделиться своим опытом в Венгрии. И в будущем, может быть, этим летом, я надеюсь на офлайн-ивент. Я стараюсь приезжать в Казахстан вообще каждое лето. И, может быть, я очень надеюсь, что мы можем встретиться с ребятами вживую и тоже устроить какой-нибудь интересный ивент для всех.
Да, я тоже очень на это надеюсь, будучи тоже драйвером сообщества. Теперь я зацепилась за то, что ты говоришь, что что-то из практик ты уже применяешь в своем опыте сегодня. Можно об этом подробнее рассказать?
Одним конкретным случаем могу поделиться. Был ивент, который назывался «Как эффективно строить или делить user stories». Мне кажется, это вот реально наболевшая тема всех скрам-мастеров и команд, которые работают и не могут закончить работу в какой-то определенный вот интервал, в спринте, скажем, и приходится применять уже используемые до этого техники, но для меня было в новинку, или вот что-то, получается, определенное показали мне. То, что мы используем в компании, оно называется spider technique. У нас, получается, в компании бывают такие моменты, когда проект только на стадии ресерча, и у нас нету каких-то конкретных целей, которые мы бы могли, условно, команда могла бы принести в следующий спринт и разработать, или мы только, получается, на фазе, где мы смотрим, изучаем, что-то читаем и просто информацию подбираем для того, чтобы в будущем начать проект, да? И вот эта техника на самом деле очень используется, но я не знала, что есть такой термин, или вот в этом случае конкретно мы использовали в компании спайки, в которых нету какого-то определенного времени или цели, просто спайки нацелены на то, чтобы в целом подобрать информацию, изучить и как бы построить такой план, который в будущем поможет нам именно начать разработку или какие-то изначальные вот именно действия как бы план действий соорудить, правильно? И в моем случае я не знала, что есть вообще техника, это сама, которую мы используем, она называется Spider, и сама она приходит от Майка Кона, который вообще был сооснователем Scrum Alliance, и вот на самом деле мне было очень интересно послушать, во-первых, и во-вторых, мне понравилось, что в конце сессии или даже половина сессии была сама практика, то есть был такой интерактив. Для меня это очень важно, так как практика, мне кажется, заставляет людей запомнить информацию лучше.
Взяли на заметку, значит. Агирим, можешь дать несколько рекомендаций для тех, кто хотел бы себя попробовать в мире Agile в другой стране? Что называется, откликнуться на такие позиции и не испытывать там страха или какой-то неуверенности. Помоги вот с этим.
Хорошо. Наверное, будет звучать банально. Не нужно бояться того, что нет большого опыта, так скажем. Мне кажется, самое главное — это иметь какие-то знания и знать, чего вы хотите в целом достичь. Во-первых, для меня, полагаясь на мой предыдущий опыт, вообще самое важное в позиции скрам-мастера или коуча — это именно soft skills. Это именно как, какой вы человек. Если у вас есть предрасположенность к тому, чтобы как-то собирать людей вместе, быть эмпатом, помогать команде в целом и видеть эту вот картину цели именно команды. Не вот индивидуума в команде одного или двух, скажем, а вот команды в целом. И чем вы можете каждому из них помочь, либо помочь им всем сразу. Вот именно, мне кажется, soft skills играют очень огромную роль. Если у вас есть этот soft skill, если вы тип такого человека, который умеет работать с командой, с людьми в целом, и открыт к диалогам. Тут такой еще момент, что бывают сложные люди, с которыми нужно тоже уметь обращаться, нужно подобрать какие-то ключики к людям, с которыми вы работаете. Вот именно вот это терпение, эмпатия, наверное, помогают в работе, мне кажется, в любой, но именно вот в позиции скрам-мастера и коуча особенно. Это очень важно. Поэтому я бы сказала, что если вы являетесь как таковым человеком, во-первых, и, во-вторых, есть хороший фундамент того, что вы знаете, что такое вообще agile, то есть вы знаете хорошо базу, например, хотя бы скрама. Конечно, там разные фреймворки есть, и люди могут быть больше в компании, я не знаю, в скраме, lean, я не знаю, и другие какие-то фреймворки, но именно в каком-то одном у вас должна быть отличная база, и вы должны понимать или хотя бы изучать информацию о других фреймворках тоже, потому что не во всех компаниях используется Scrum, скажем. И на маркете могут искать или вообще ценится разный опыт. Поэтому нужно читать информацию, быть всегда updated, скажем, о новых, например, каких-то техниках, читать статьи вот на сайтах. Мне кажется, вот именно быть проактивным, владеть информацией, вот это вот самое главное, и не бояться. Попробовать, за это вам ничего не будет. Попытка не пытка, как говорится, и быть открытым к новому, мне кажется, вот это вот самое главное. И, конечно же, знание английского must have, без него абсолютно никуда. Я не разговариваю, например, на венгерском, но мне это абсолютно не мешает, потому что везде есть интернациональные какие-то большие компании, где всегда ищут сотрудников, которые разговаривают свободно на английском. И вот разговаривать на английском и подбирать тон, наверное, задавать тон в команде, вот именно soft skills играют основную, немаловажную роль.
Здорово. Понятно. И знаешь, ты так упрощенно это подаешь, что действительно такие сомнения развеиваются. Спасибо большое за это.
Пожалуйста. Надеюсь, кому-то поможет, да. Просто иногда я сама была таким человеком, который всегда сомневался в своих каких-то силах, что ли, или в том, что, наверное, это не мое, наверное, у меня нету достаточно опыта. Но на самом деле с хорошей базой и с хорошим подходом и вот мотивацией к тому, что вы готовы учиться, готовы пожинать, получается, просто информацию поглощать и уметь эту информацию правильно перерабатывать и преподносить в компании, в команду. Вот мне кажется, вот это придает как-то уверенности.
Понятно. Я хотела бы еще один топик с тобой покрыть. Бывают люди, которым сложно адаптироваться к изменениям. А Agile, Scrum, да, флагманом являются прежде всего изменения. Как ты справилась с тем, что ты приходила в незнакомую команду, совершенно там, наверное, даже где-то новым специалистом, да? Где-то к людям, к специалистам взрослым гораздо, ну, если не в два раза старше тебя, но точно на поколение. То есть и как вот удавалось им объяснить, что изменения нужны, изменения важны, были ли острые углы и как ты их обходила? Ну вот об этом расскажи, пожалуйста.
На самом деле очень хороший вопрос, так как, мне кажется, в любой компании и в любой команде есть люди, с которыми нелегко сотрудничать, нелегко договариваться, не все видят эту перемену в сторону agile трансформации правильной или той, которая приносит именно какие-то быстрые плоды. Это в долгосрочной перспективе понятно, что это будет полезно для самой команды, для людей, которые работают, но именно в моменте, когда сначала очень много времени уделяется тому, чтобы пройти через тренинг, узнать вот именно вот эту базу, понять ее, постараться как-то со своей позиции на нее взглянуть, это обычно людьми видится как waste of time, что на самом деле мы просто свое время убиваем на это, что это не нужно, что на самом деле можно было просто продолжать работать в том же духе, как или в том же я не знаю, темпе или вот в той же манере, которой они работали до этого. И люди обычно говорят, ну мы же работали нормально до этого, и все получалось, зачем это нам нужно? Или вот я сижу вот каждое утро на этом стендапе, хотя подумать только 15 минут. Но они считают, что это еще и стараешься делать это утром, и люди обычно не все ранние пташки, никто не хочет утром, может быть, разговаривать. И бывают такие люди, которые приходят и не хотят не разговаривать на стендапе, либо говорят, что «Ой, у меня нету никаких апдейтов». Или просто, да, не хотят шерить. Вот. И в таком случае, вот для меня вот это была наболевшая такая тема до этого. И я для себя выучила урок в том, что надо уметь все-таки разговаривать в первую очередь, надо построить диалог с человеком напрямую вначале, спросить, понять позицию, с которой они, получается, пришли, и пытаются объяснить команде, что именно в этом плохого они видят. Вначале вот это все понять. И посмотреть, если это, получается, это мнение откликается в других, в команде в целом, и в ком не откликается. И потом вот провести вот эти параллели в плане того, что почему вот именно они как-то это по-другому воспринимают, и провести такую общую, не только вот с одним человеком или с двумя, а провести какой-то, может быть, короткий 30-минутный вот recap, наверное, базовых каких-то принципов, почему мы это делаем, и напомнить снова людям. И наоборот, преподнести вот хороший именно фидбэк с точки зрения тех, кому кажется, что это нам помогает. И почему оно помогает. То есть вот именно принести, наверное, какие-то светлые стороны этого фреймворка для человека, который приходит с негативом к этому.
Целый такой ресерч людьми, живыми эмоциями, впечатлениями. И дальше такой аккуратный срез, что называется, ненужного, да? Хорошо, спасибо большое. В этой части хотелось бы у тебя спросить честного фидбэка, обратной связи. Какие у тебя ожидания от того, что ты часть нашего сообщества? Что ты успела увидеть? Ну и things to improve.
Во-первых, мне кажется, что наше вот казахстанское сообщество все делает, по моему мнению, все правильно. И люди подобраны очень хорошо, которые реально приходят со своими идеями, они очень позитивны в этом плане. И вот продолжать в том же духе, наверное, преподносить эти новые идеи, приходить горящими глазами и стараться именно, наверное, обсуждать такие наболевшие темы, которые в каждом или во многих могут откликаться. Вот это вот, мне кажется, мы должны продолжать делать, или сообщество должно это включить или удержать у себя в целях, на, скажем, на будущий год или вот вообще в целом. И также, мне кажется, из-за пост-ковида у нас ивенты были, или, насколько я слышала, все ивенты были онлайн. Для меня редко... Не редко, а вот мне нужно вот это именно какое-то физическое, наверное, вот общение с людьми, когда ты видишь мимику человека, когда ты как-то можешь, я не знаю, свободно вступить в разговор, потому что в онлайн-формате не всегда возможно как-то перебить человека или вот спросить, или иногда бывают какие-то помехи технические, в какой-то такой обстановке, когда это офлайн, мне кажется, легче людям подойти, спросить, может быть, после ивента свои вопросы или в целом быть более открытыми. Я думаю, что какие-то редкие ивенты должны быть, мы должны возобновить, делать их офлайн и собираться. Вот, мне кажется, это очень с моей стороны важно. И мне вот именно не хватает.
Подписываюсь под каждым твоим словом тоже. Mm-hmm. Всё-таки человек — это социальное животное, да?
Mm-hmm. Да-да-да.
Да, и действительно очень важно не терять вот эту вот общность. Ну и, собственно, крайний вопрос. Какие книги, подкасты, ресурсы ты можешь порекомендовать для тех, кто только делает первые шаги в мире Agile?
Так как я тоже сама начинала именно с Азов, скажу, что вначале, конечно, нужно обязательно пройти самому, прочитать и понять каждый аспект Agile Manifesto. Вы можете просто в Google вбить. И Scrum Guide. То есть для меня в моей работе как Scrum мастера вот это вот именно два необходимых аспекта, которые должны вот как база быть вбиты в каждое действие, которое моя команда делает. Либо в моих каких-то действиях, которые я направляю на то, чтобы команда работала эффективнее. Во-первых, это Agile Manifesto, Scrum Guide, и хорошие ресурсы после этого идут официальные, наверное, для меня. Это Scrum Alliance и уже Майк Кон, о котором я говорила до этого, он был сооснователем этого же Scrum Alliance, но сейчас у него отличный ресурс, наверное, для всех будет полезно пройти на Mountain Goat Software, называется его веб-сайт, на котором он пишет артиклы на разные темы, и они очень такие понятные, наверное, для меня и интересные, не скучные, скажем так, не из базы какой-то только вот, а вот на примерах как-то он умеет объяснять хорошо вот на самом деле. А с другой стороны, если для вас вот чтение каких-то это скучно, я сама свое свободное время, для меня этот весь топик очень интересен, и на самом деле я хочу делиться с людьми своим опытом, своими знаниями, и поэтому вы можете пройти на мой... У меня есть свой веб-сайт, который называется agilewithigirim.com, и на нем вы можете бесплатно пройти на ссылку Udemy курса, который состоит из тех же базовых объяснений Agile Manifesto и Scrum Guide. Либо, если вы не хотите, онлайн какой-то тренинг такой, он буквально 30-минутный, мне кажется, хорошо вот тем, кто совсем ничего не знает, просто прийти, послушать 30 минут, много времени уйдет, но даст вам понимание хотя бы вот Scrum фреймворка и Agile вот, values, которые мы ценим. И есть электронная книга или вот короткий гайд, который я тоже создала, и это все можно просто пройти по ссылкам через мой веб-сайт. Еще раз скажу, agilewithigirim.com. И также, если люди, например, заинтересованы именно в каких-то специфических топиках, какие-то проблемы, вот именно если вы в позиции скрам-мастера или вот именно в этой карьерной лестнице вы только начинаете или у вас какие-то проблемы, я тоже открыта к консультациям. Это тоже все делается через веб-сайт. Вот, наверное, я бы хайлайтнула вот эти вот все поинты.
Наверное, про рекламы тоже скажу, что Агирим — часть нашего сообщества Agile в Казахстане. И сегодня такое у тебя боевое крещение в нашем подкасте Agile в Тюбетейке. И я думаю, что, ну, не за горами эпизоды уже с твоим участием в качестве ведущей. Следите за обновлениями, stay tuned. И все ссылки, о которых Агирим упомянул, на свой веб-сайт, а также на странице нашего сообщества. Все они будут распределены под этим подкастом, будут кликабельными, так что не переживайте, если вы что-то можете упустить из виду. И напоследок, наверное, я бы хотела у тебя спросить топ-5, пятерку мест, которых необходимо посетить в Венгрии, в частности, в Будапеште.
Начнем, наверное, с Будапешта. Наверное, все идут в начале парламенту. Это, конечно, must-have, но для меня я люблю вот именно почему-то посмотреть вид на город. И люди, мне кажется, которые тоже любят с высоты какой-то посмотреть на город и вообще в целом понять, насколько большой Будапешт, людям нужно пойти на Fisherman Bastion. Это рыбацкий бастион на русском. Очень красивое место, там тоже есть церковь с мозаикой на крыше, очень красиво, и в сезон апреля, мне кажется, вот начало апреля до мая, может быть, возле этого же места, рыбацкого бастиона, немного подальше, есть аллея цветущей вишни. И очень красиво, если вы вот в этот именно сезон попадете, тоже сходите, посмотрите, как цветут красиво деревья, очень так романтично, так можно пройтись по аллее, замечтавшись о чем-то. Вот это must go place. Во-первых, наверное, да, в центре обязательно парламент, хотя бы поставить галочку, что вы там были. Сент-Стефан Базилика. Святого Стефана. Очень красивое место в центре. На самом деле базилика является ключевым местом помимо парламента в самом Будапеште, потому что до какого-то периода было запрещено строить здания, которые выше этой базилики. Там проводятся самые значимые какие-то религиозные вот ивенты именно в этой базилике. Она очень красива внутри, и можно купить отдельный билет, чтобы сходить на одну из башен, забраться и тоже посмотреть вид на вот на центр сверху. Вот это вот, это топ-3. Четвертое. Я бы порекомендовала людям съездить немножко, может быть, если вы проводите не только один или два дня, какой-то уикенд в Будапеште, то съездить в городок недалеко совсем. Это буквально 30 или 20 минут на трейне в хорошей доступности, буквально от Будапешта, называется Сент-Андре, где вы можете просто посидеть у реки, погулять по этому маленькому городку. Он очень уютный, очень много кафешек, и как-то, не знаю, все так уютненько в нем, мне очень нравится. И, наверное, пятое, если есть время, конечно, съездить на Балатон. Венгры сами из-за того, что нету выхода в море, называют Балатон своим маленьким морем. И очень гордятся природой, которая вокруг Балатона. Поэтому есть еще сезон цветущей лаванды в месте, которое недалеко от Балатона, называется Тихань. И люди ходят на фотосессии. Вот просто в этот период, когда эта лаванда цветет, ходят на эти фотосессии в Тихань. Очень красивое место. Любой хайк вокруг Балатона очень красивый. Любителям хайков, мне кажется, туда. И очень много хайков вокруг Будапешта самого вы можете найти. И, наверное, бонусом скажу вот к топ-5 этим местам, которые я только что рассказала вам, сходить в любой thermal bath. Как будет на русском? В термальные воды, вот. В термальные источники, в термальные воды. Очень много мест по Будапешту. Да, горячие источники. Самые популярные — это вот Сент-Гелерт, возле Гелерт-Хилла в самом Будапеште. Наверное, оно самое, одно из самых старых, наверное, вот этих вот термальных источников находится там. По городу их очень много, есть Радай, вы можете посмотреть в Гугле. То, что вам приглянется и что по ценовому диапазону, так скажем, приемлемо, мне кажется, вот стоит сходить. Вот у нас в Казахстане такого, наверное, нету, кроме Сарагаша. Но здесь это очень популярно, венгры этим гордятся, потому что необычайное количество этих горячих источников по всей Венгрии, и в Будапеште не исключение, вы можете найти очень красивое место даже летом, просто полежать в бассейне, и они не только внутри, они снаружи, то есть это можно полежать и охладиться в летнее время, но пойти и зимой, когда вот эти термальные источники, они и внутри, и снаружи, но они настолько, вода такая теплая и горячая, что это не мешает даже зимой сходить в эти места. Вот. Это мой рекомендацион вам, ребята.
Спасибо большое. Вот. Ну, собственно, все. На связи.
Спасибо. И хотела бы сказать всем еще, что вы в любой момент можете мне написать, наверное, на LinkedIn мой. Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы в комментариях нашего подкаста, либо если какие-то специфические вопросы, вы можете написать мне. Вот. Всем спасибо. Спасибо, Малика. Отличный подкаст. Мне кажется, мы покрыли много тем разных и интересных, надеюсь, для аудитории. Вот. И было легко с тобой работать. Спасибо большое, Малика.
Спасибо большое, Герим. Взаимно. Рада тебя приветствовать в сообществе, в подкасте Welcome to the Club. Здесь уютно, интересно, не скучно, и очень надеемся, что здесь креативно тоже.